Неделя в России. Александр Валиев.
На этой неделе суды вынесли первые приговоры по делам участников летних протестных акций в Москве, связанных с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На данный момент реальные сроки заключения получили уже 6 человек, так или иначе связанные с теми протестными акциями. Данила Беглеца приговорили к 2 годам колонии за то, что он во время акции 27 июля схватил полицейского за запястье и, сильно сдавив, отдернул в сторону. У Беглеца на иждивении находится супруга, 2-летний сын и 3-месячная дочь. Участника той же акции Ивана Подкопаева приговорили к 3 годам колонии. Его обвиняли в том, что он распылил баллончик с перцовым аэрозолем в сторону бойцов Росгвардии, стоявших в оцеплении. 3,5 года получил Евгений Коваленко, якобы бросивший в сторону бойца ОМОНа мусорный бак на акции 27 июля. 3 года дали участнику той же акции Кириллу Жукову, который, по версии обвинения, дотронулся до забрала шлема стоявшего в оцеплении силовика, чем причинил ему, цитата, «физическую боль». Кроме того, 5 лет лишения свободы получил Владислав Синица, который у себя в Твиттере предположил, что неизвестные люди могут навредить детям силовиков, которые разгоняли митинги. Его обвинили по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия. 5 сентября к 4 годам колонии суд приговорил Константина Котова за неоднократные нарушения правил участия в публичных акциях. Основанием для возбуждения на активиста дела стали его участие в сходе в поддержку Азата Мифтахова, сходе в защиту нового поколения у здания ФСБ, акции в поддержку Ивана Голунова и в прогулке после митинга за честные выборы 10 августа, а также призыв Котова выйти на Трубную площадь из-за недопуска до выборов независимых кандидатов. При этом следствие сняло обвинение с 4 фигурантов дела о массовых беспорядках. Уголовное преследование прекратили в отношении Сергея Абаничева, Даниила Конана, Валерия Костенко, Владислава Барабанова. Фигуранта того же дела, студента Высшей школы экономики и видеоблогера Егора Жукова, также перестали обвинять по статье о массовых беспорядках и переквалифицировали обвинения на призывы к экстремизму, отпустив из СИЗО под домашний арест. Кроме того, точно так же меру пресечения смягчили одному из фигурантов дела о массовых беспорядках Сергею Фомину. По делу о массовых беспорядках остаются под стражей Самариддин Раджабов, Айдар Губайдулин и Алексей Миняйло. Никита Черцов находится в СИЗО по обвинению в применении насилия по отношению к представителю власти. Согласно свежим данным Левада-центра, о московских протестах так или иначе слышали около 60% россиян. Почти половина из них относится к протестным акциям нейтрально или безразлично. 23% положительно, 25% не поддерживают. Судебные приговоры и то, как они связаны с предстоящими выборами, для РФИ комментирует политолог Аббас Галямов.
Очевидно, что во власти нет какой-то единой цельной стратегии, у власти нет понимания, что делать с протестующими. Очевидно, что во власти есть как люди, считающие, что надо всех пересажать, так и люди, которые считают, что сажать не надо, надо отпускать. Логика последних понятна, потому что сейчас речь идет не столько о уличных протестах, сколько о голосовании. Социология показывает, что действия силовиков большинство, относительно большинства избирателей, не одобряет. Более технологичная часть властной команды, она понимает, что демонстрируя жесткость сейчас, она просто повышает власть, повышает протестную явку, протестное голосование. Да, ты можешь с помощью жестких мер, ты можешь напугать людей, и они не выйдут на улицы. Но ведь запугав человека, ты не делаешь его более лояльным, наоборот, ты злишь его, ты выдавишь людей с улицы, и люди придут на участки и проголосуют против. Ну, понимая, что результаты выборов действительно будут очень опасными, очень плохими, условное гражданское крыло администрации усилилось и, значит, взяло себя, по крайней мере, часть принимаемых решений. Я боюсь, что после того, как выборы пройдут, резонов хватит сажать, через неделю у нас выборы, вот этого резона больше не будет, и, в общем-то, у голубей в администрации, у них не останется аргументов, у Путина не останется резонов, почему их надо слушать. Да, и тогда начнется завинчивание гаек, потому что угроза в виде протестного голосования исчезнет. Для того, чтобы это не случилось, очень высокой должна быть протестная явка, очень высоким должен быть результат оппозиционных кандидатов.
Какова вероятность этого, на ваш взгляд?
Сейчас реализация этого сценария могут помешать только расколы внутри оппозиции. Вот уже видно, что часть лидеров протеста по каким-то своим собственным соображениям выступили против сценария умного голосования Навального. Гудков против, Ходорковский против, Азар против, еще кто-то против. Предложение Навального, оно действительно не идеально вот, с моральной, так сказать, точки зрения. Да? Но самая главная проблема, которая с этим связана, это падение протестной явки. То есть ничто так не работает против оппозиции, как ощущение того, что она там переругалась, что у них нет единого центра, нет единого фронта. Если вот эта тема возобладает в последние два дня, а если вдруг, условно говоря, Навальный ответит им, начнет с ними спорить, это единственное, что может помешать реализации вот этого сценария с высокой протестной явкой.
А что остается делать тем, кто не готов следовать концепции умного голосования?
Тогда им просто не остается ничего другого, как сидеть дома. Ну, там, выходить на улицу, протестовать тогда. Ну, потому что умное голосование – это не совершенно не идеальный сценарий. Но это сценарий реалистичный. Политика – это искусство возможного. Вот в нынешних условиях подложить свинью власти ты можешь вот таким образом, там, реализуя сценарий умного голосования. Но если ты будешь сидеть и ждать идеального варианта, ну, ты много лет можешь так вот в ожидании, так сказать, на печи просидеть.
Власти удалось снизить протестную активность в краткосрочной перспективе, но затем она будет только нарастать, считает политолог Иван Преображенский. Ближайшие выборы должны это продемонстрировать.
Очевидно, что не просто оппозиция, скажем так, проиграла выборы после того, как оппозиционных кандидатов, независимых кандидатов не зарегистрировали, а просто происходящее перестало быть выборами в полном смысле этого слова. То есть речь идет сейчас уже не о выборах, а о политических жестах. Кто сможет сделать более серьезный жест и более серьезную заявку на политическое лидерство в будущем? С этой точки зрения словное умное голосование Алексея Навального – это достаточно неплохая заявка в том плане, что единственная его задача сейчас – продемонстрировать, что при полной блокаде он, несмотря на это, обладает таким влиянием, что в состоянии избрать несколько человек в Мосгордуму. И их количество уже не, большой роли не играет. Мало того, их качество не играет вообще никакую роль, потому что это задел на будущее для Алексея Навального. Как он сам в одной из дискуссий написал в Фейсбуке, мы должны показать, что мы вообще в состоянии кого-то избирать для того, чтобы к нам пришли те, кого можно избирать. Именно в этой логике сейчас работает команда Алексея Навального. И я думаю, что она сработает успешно, как минимум в 4 округах у них есть большие шансы выбрать не тех кандидатов, которых хотела бы там видеть мэрия.
Думаете, сторонников независимых кандидатов не смущает то, что им предлагают голосовать, например, за коммунистов?
С точки зрения выборов это смущает многих. И те люди, которые относятся к происходящему как к выборам, в массе своей, я думаю, не поддерживают кампанию Алексея Навального и не поддержит вот это вот его умное голосование. Для людей, которые не относятся к происходящему как к выборам и делают абсолютно рациональный выбор просто в пользу поддержки Навального. А вот эта вот группа, она, скорее всего, значительно меньше, но она поддержит Навального. И речь идет в данном случае о разнице между эмоциональным, идеологическим таким выбором, который действительно работает в условиях реальных выборов и реальной политики, и между абсолютно рациональным, циничным выбором.
Как разгон московских акций и репрессии в отношении их участников могут повлиять на выборы в регионах?
Я думаю, что это отразится прямым образом, поскольку скорее московские события в значительной мере стали результатом изменений в регионах, а не наоборот. Как коллеги буквально вот вчера правильно отмечали в расследовании проекта, одна из задач, например, которая ставилась во время параллельных протестов в Москве и Петербурге, это добиться того, чтобы протесты ни в коем случае массово не перекинулись в Петербург, поэтому в Петербурге правоохранительные органы вели себя еще жестче, чем в Москве, чтобы протесты не стали массовыми в регионах. Из Екатеринбурга, Шиеса и других горячих, скажем так, с точки зрения социальных точек, протест перешел в Москву, где он принял однозначно политические формы, и имеет все шансы вернуться, скажем так, назад в регионы именно в политической форме. И этого власть боится больше всего. Уровень протестных настроений в принципе возрастает, кандидаты от власти массово непопулярны, стратегия на то, чтобы снижать явку и пригонять на выборы только тех, кто непосредственно зависит от государства, она тоже перестает работать. И я думаю, что все зависит на самом деле вот от того, какая будет явка, и мы это увидим.
Какую явку вы ожидаете?
Если на прошлых выборах в Мосгордуму она была всего 21%, насколько я помню, ее максимально засушили, то на этих выборах она однозначно будет больше 30%. На мой взгляд. А в регионах, я думаю, что это зависит от конкретной ситуации, конечно, в каждом регионе. Средняя явка по стране тоже будет выше 30%, скорее всего. Для региональных выборов в России это много. Там, где проходят губернаторские, явка будет около 50%, возможно. Там, где есть выбор. Абсолютное большинство российских избирателей перестало ходить в последние 5-10 лет на выборы, просто потому, что они вообще не верят в то, что это выборы. Как только у них появляется возможность на что-то повлиять, они приходят и голосуют против власти. Есть несколько регионов, где выбора нету вообще, и все зависит от того, выстроится ли стихийное протестное голосование. Например, речь как раз о Санкт-Петербурге. Там речь идет о том, что может быть все-таки сработать как раз массовый отказ от участия в выборах, и тогда явка, наоборот, будет мизерной. Там же, где выбор хотя бы минимальный есть, и хоть кто-то из кандидатов спойлеров, так же, как год назад, например, в Хабаровском крае, представляет из себя хоть какую-то величину и поддержан частью местных элит, там явка будет резко подниматься.
На ваш взгляд, какие выводы сделала власть из событий вокруг выборов в Мосгордуму?
Я думаю, что власть сейчас делает вывод, что, безусловно, неправильно была применена строго только сила на начальном этапе кампании. В Москве было два однозначно ошибочных решения. Первое – это не регистрировать вообще никого. И второе – это подавлять жестко силой любые протестные акции. А вот та тактика, которая пошла во второй половине лета, сегрегация кандидатов, регистрация одних, ну, например, Сергея Митрохина, да, это самый яркий пример, хотя в Петербурге было гораздо больше таких примеров на муниципальных выборах, и отказ в регистрации более радикальным кандидатам, жесткие за пределами закона меры борьбы с оппозиционными кандидатами при оказании некоторой помощи умеренно лояльным кандидатам. Вот эти меры с точки зрения власти, я думаю, что оказались эффективными. Я думаю, что власть пришла к выводу, что именно таким образом сейчас надо поступать. На любые попытки действительно серьезного бунта реагировать сразу разгоном и тюрьмой, а там, где оппозиция не представляет такой серьезной угрозы, предоставлять ей практически все возможности и вести с ней переговоры.
Как изменился протестный потенциал российского общества после жесткого подавления московских акций? Власти удалось его снизить?
Краткосрочно им однозначно удалось снизить протестный потенциал, но непонятно, удалось ли им это даже среднесрочно. То есть сами по себе причины, по которым этот протестный потенциал возрастал, не устранены. Наоборот, они углубляются действиями властей. Снижение доверия происходит ко всем имеющимся условным демократическим институтам, и в этой ситуации неизбежно будут протесты выходить за пределы того легального поля, которое очерчивает сейчас власть. Поэтому в долгосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе протест будет только возрастать.
На этой неделе правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными 9 фигурантов так называемого «московского дела». «Мемориал» потребовал немедленно освободить Данила Беглеца, Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Алексея Меняйла, Ивана Подкопаева, Самаридина Раджабова и Сергея Фомина. Кроме того, «Мемориал» требует привлечь к ответственности виновных в их незаконном преследовании, а также виновных в насильственных разгонах мирных собраний в Москве и других городах России. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.